Радиостанция «Эхо Москвы». Записки аса. Анатолий Агамиров, Сергей Игнатов, звукорежиссер. Наш герой Владимир Высоцкий.
Кто глубокий, руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Общеукрепляющее, утром отрезвляющее, если жив пока еще гимнастика. Общеукрепляющее, утром ободряющее, если жив пока еще гимнастика. Если вы в своей квартире, лягте на пол, 3-4, выполняйте правильно движения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, что глубокий до изнеможения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, что глубокий до изнеможения. Очень вырос в целом мире грипповирус, 3-4, ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб, сохранить здоровье чтоб, применяйте, люди, обтирание. И если хилый, сразу гроб, сохранить здоровье чтоб, применяйте, люди, обтирание. Разговаривать не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайтесь, чем придется, водными займитесь процедурами. Если очень вам не имется, обтирайтесь, чем придется, водными займитесь процедурами. Не страшны дурные вести, начинаем бег на месте, выигрыши даже начинающий. Красота! Среди бегущих первых нет, и отстающих бег на месте общепримиряющий. Красота! Среди бегущих первых нет, и отстающих бег на месте общепримиряющий. Отстающий бег на месте общепримиряющий.
Да, несколько изменил текст Владимир Семенович. Это поздняя запись. Запись ансамблем фирмы «Мелодия», которым руководит Георгий Горонян. Джазированный несколько вариант. И он выкинул строчку. Главный академик Йоффе говорил: «Коньяк и кофе вам заменит утром обтирание». Не знаю, почему это было сделано, но сделано. Я обратил на это внимание, поскольку знаю все это наизусть. Я никогда не приятельствовал с Высоцким. Мы много общались. И общались в совершенно определенных местах. Первый пункт общения был, конечно, театр на Таганке, где меня с ним познакомил не кто-нибудь, а Юрий Петрович Любимов. Я поздно стал смотреть спектакли с Высоцким, но первый спектакль, который я видел, «Гамлет», а впечатление расскажу потом. И второе место, где мы встречались очень часто, это квартира великого советского и русского сатирика Николая Робертовича Эрдмана. Он обожал Высоцкого, мог его слушать бесконечно. И особенно ему нравились у Высоцкого эти так называемые песни-сказки, иронические песни-сказки с политическим подтекстом. Ровно как и строчка «Бег на месте общепримиряющий» — это и есть политический контекст застоя. А вот в сказках политический подтекст идет вполне. Вот сейчас мы это и услышим.
Лукоморья больше нет, от дубов простыл и след. Дуб ходить на паркет, так ведь нет. Выходили из избы здоровенные жлобы, порубили все дубы на гробы.
Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди. Это только присказка, сказка впереди. Распрекрасно жить в домах, на куриных, на ногах, но явился всем на страх вертопрах. Добрый молодец он был, бабку-ведьму подпоил, ратный подвиг совершил, дом спалил. Уймись, уймись, тоска у меня в груди. Это только присказка, сказка впереди. 33 богатыря порешили, что зазря берегли они царя и моря.
Каждый взял себе надел, кур завел и в ем сидел, охраняй свой удел, не удел. Ободрав зеленый дуб, дядька их не сделал сруб, с окружающими туп стал и груб. И рухал с день-деньской бывший дядька их морской, хоть имел участок свой под Москвой. Уймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. Здесь и вправду ходит кот, как направо так поет, как налево так загнет анекдот. Но ученый сукин сын цепь золотую снес старых син и на выручку один в магазин. Как-то раз за божий дар получил он гонорар, лукоморье перехар на яхтар. Но хватил его удар, чтоб избегнуть божьих кар, кот диктует про татар мемуар. Уймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. И русалка вот дела, честь недолго берегла, и однажды, как смогла, родила. 33 же мужука не желают знать сынка, пусть считается пока сын полка. Как-то раз один колдун, врун, болтун и хохотун, предложил ей, как знаток дамских струн. Мол, русал, все пойму, и с детем тебя возьму. И пошла она к ему, как в тюрьму. А бородатый черномор, лукоморский первый вор, он давно Людмилу спер, ох, хитер. Ловко пользуется тать тем, что может он летать. Зазевающий он, хвать и текать. Сказка у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. А коверный самолет стан в музей за прошлый год, любознательный народ так и прет. И без запаски старых рыч, баб ворует хныч, не хныч, ох, скорее я разбей паралич. Нету мочи, нету сил, леший как-то не допил, лишачиху свою бил и вопил. Дай рубля, прибью, а то я добычка лихто, а не дашь, тады пропью до лото. Я ли ягод не носил, снова леший голосил, а коры, поскольку кил приносил, надрывался издаля, все твоей забавы для, ты жалеешь мне рубля, ах ты тля. И невиданных зверей дичи всякой нету ей, понаехала за ей-ей-ей-ерей. Так что, значит, не секрет, лукоморья больше нет, все, о чем писал поэт, это бред. Ты уймись, уймись, тоска душу мне не рань, раз уж это присказка, значит, сказка дрянь.
Вот вам, пожалуйста, буквальная история России через сказку-парадокс, ссылка на великие примеры из литературы, чего же дальше. Тут такие подтексты и контексты есть, что просто не нарадуешься. Я понимаю, почему это так нравилось Эртману. Вспомните кинофильм «Каин 18», в котором тоже пародируются известные сюжеты мировой сказочной литературы и, в частности, блестящая пьеса Шварца. Все это Высоцкий учитывал, он был талантливейшим поэтом, это прежде всего. Какое время было? Высоцкий, Галич, Окуджава, Бродский. Куда все подевалось, просто ума не приложу. И тем не менее, хочу обратить ваше внимание на отношение Высоцкого к спортивной тематике, что сейчас просто очень актуально. Любил он спорт, разбирался в нем, и там находил ассоциации и парадоксальные явления, которые мы сейчас с вами и проследим.
Удар, удар, еще удар, опять удар, и вот Борис Буткеев, Краснодар, проводит апперкот. Вот он прижал меня в углу, вот я едва ушел, вот апперкот, я на полу, и мне нехорошо. И думал Буткеев, мне ребра круша, и жить хороша, и жизнь хороша. При счете 7 я все лежу, лежу, рыдают землячки. Стою, ныряю, ухожу, и мне идут очки. Неправда, будто бы к концу я силой берегу. Бить человека по лицу я с детства не могу. Но думал, Буткеев, мне ребра круша, и жить хорошо, и жизнь хороша. В трибунах свист, в трибунах вой, а ту его он трус. Буткеев лезет в ближний бой, а я к канатам жмусь. Но он пролез, он сибиряк, настырные они. И я сказал ему: чудак, устал ведь, отдохни. Но он не услышал, он думал, дыша, что жить хорошо, и жизнь хороша. А он все бьет, здоровый черт, ему бы в МВД. Ведь бокс не драка, это спорт отважных и т.д. Вот он ударил раз, два, три и сам лишился сил. Мне руку поднял рефери, который я не бил. Лишал он и думал, что жизнь хороша. Кому хороша, а кому не шиша.
Я бы сказал, что эта мораль должна быть усвоена нашими олимпийцами и их руководителями. Я имею в виду прошедшие уже олимпиады, по поводу которой не утихают споры. А о чем спорить? Побеждает, как всегда, сильнейший, или морально, или физически, или лучше выучен, а также тот, у кого больше денег. Все остается на своем месте, к сожалению. Так рассудил Господь очень и очень давно. И Высоцкий это знал, потому песни его о спорте всегда с моралите, и всегда у него побеждает вовсе не тот, на которого ставит власть, а тот, который умнее. Вот что очень важно в спорте. Еще одна любимая песня у таких современников Высоцкого, как Александр Трифонович Твардовский, как, естественно, Юрий Петрович Любимов и я, ас многогрешный. По-моему, эта бытовая зарисовка, она так классична для времен застоя, для жуткого царившегося тогда пьянства, скажем, так неуместно и глупо боролась наша власть. Повышала цены, запрещала. Ведь это не запретишь. А вот почему не запретишь? Высоцкий это знал, как человек пьющий, значительно лучше наших властей.
Так считай, по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если бы водку гнать не из опилок, то что б нам было с трех-четырех, с пяти бутылок? Вторую пили близ прилавку у закуточки, но и это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки, потом, не помню, дошел до точки. Еще б я пил из горлышку с устатку и не евши, но я как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда у нас было 700 нарыло. Мы, правда, третьего насильно затащили. Ну, тут промашка, переборщили. А что очки товарищу разбили, да кто портвейном усугубили. Товарищ первый нам сказал, что вы уймитесь, что не буяньте говорить, что разойдитесь. Ну, на разойтись я, кстати, сразу согласился и разошелся, то есть расходился. Но если я кого ругал, карайте строго. Но это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал? Да кто от помутнения? Орал не с горя, товарищ старшина, от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго, правильно? Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром и, конечно, скажет. Пусть жизнь осудит, пусть нас жизнь накажет. Так отпустите, вам же легче будет. Ну чего возиться, коль жизнь осудит? Вы не видите, что Сережа все кивает? Он соображает, он все понимает. А что молчит, так это он от волнения, от осознания, так сказать, и просветления. Не забирайте, люди, плачут дома детки. Ему же в Химки, а мне в Медведки. Да все равно автобусы не ходят, метро закрыто, в такси не сонят. Приятно все-таки, что нас хоть тут уважают. Людей подвозят, людей сажают. Разбудит утром не петух прококорека,
сержант подымет, то есть как человека. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубиться начал, слышь, Сергей, опохмелимся. И все же, брат, трудна у нас дорога. Эх, бедолага, ну спи, Серега.
Серега, собутыльник героя песни, вовсе не наш звукорежиссер Сергей Игнатов, а не даже не тезки. Речь идет о другом Сереге, который, очевидно, знал Высоцкий. И так живописно все это рассказал, удивляясь его поэтической, сатирической и актерской талантливости. Актерская талантливость, она на виду. Я дал вам несколько разных песен, все блестяще сыграны, прежде всего сыграны. Голос не певческий, совершенно ясно, голос актерский. Но каким все-таки был гением педагог школы-студии МХАТ Павел Владимирович Масальский? В школе-студии МХАТ заметил Высоцкого. Ты вообще что там говоришь? Педагог Масальский воспитал Олег Басилашвили, Олега Ефремова и Владимира Высоцкого. Вот он. Три достижения педагогические. Какие разные, какие все замечательные. Не вспомнить Масальского и с Высоцким просто грех. И Масальский любил выпить, но его ученик просто этим прославился, к сожалению. И это ни к чему хорошему его не привело. К ранней смерти только. И то не должен была основная причина. Однако то, что вы сейчас слышали, должно заставить вас задуматься в истории русского пьянства и роли русского пьянства в истории государства. Лирическая автозарисовка Высоцкого немножко грустновата, но с самой иронией, как у него многое делается, что всегда особенно приятно, и автобиографично.
Наверное, я погиб, глаза закрою, вижу. Наверное, я погиб, робею, а потом, куда мне до нее? Она была в Париже, и я вчера узнал, не только в нем одном. Какие песни пел я ей про север дальний. Я думал, вот чуть-чуть, и будем мы на ты. Но я напрасно пел о полосе нейтральной. Ей глубоко плевать, какие там цветы. Я спел тогда еще, я думал, это ближе. Про юг и про того, кто раньше с нею был. Но что ей до меня? Она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Я бросил свой завод, хоть в общем был не вправе. Засел за словари, на совесть и на страх. Но что ей до того? Она уже в Варшаве, мы снова говорим на разных языках. Приедет, я скажу, по-польски прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней, конечно, не успеть. Ведь она сегодня здесь, а завтра будет в Осло. Да я попал в просак, да я попал в беду. Кто раньше с нею был, и тот, кто будет после, пусть пробуют они, я лучше пережду. Кто раньше с нею был, и тот, кто будет после, пусть пробуют они, я лучше пережду.
Я уже говорил, что первый раз я увидел Высоцкого в роли Гамлета. Где-то я, естественно, слушал его песни, где-то я, естественно, смотрел какие-то с ним киноленты, не совсем удачные. За исключением одной, которая меня потрясла совершенно, «Дуэль», где он играл с Олегом Далем и Людмилой Максаковой. Думаю, что я не ошибаюсь. Давно был этот фильм, но фильм замечательный. И я быстро понял, что Высоцкий значительно эффектнее в кино, чем на сцене. «Гамлет», не скрою, мне просто не понравился. Во-первых, мне не понравились перебежки Юрия Петровича Любимова, и к Пастернаку, и поиски ассоциаций. Но это всегда, это его прием. Так сказать, Гамлета надо было любым способом втянуть в современность, хотя текст Шекспира всегда современен. Хотите убедиться, откройте книжку, поймете. Шекспир писал не просто на века, он писал на тысячелетия. И не нужно было все это делать в Гамлете. И Высоцкий был, с моей точки зрения, неубедителен. Меня как-то страшно смутило. Эти его худенькие, кривые ноги, при мощном голосе, энергии колоссальной, при звуковых замашках трибуна, Гамлет не звучал. Это была не самая лучшая работа Владимира Высоцкого. В театре, конечно. И вообще, повторяю, в кино он производил большее впечатление. А в жизни вот так, просто сидя в комнате за столом, с гитарой в руках, что, к счастью, мне удалось слышать. Это было просто великолепно. Без микрофона. Это было просто уникально. И такие записи тоже есть. Частично есть. Но вот так, когда он пел, как говорится, глаз в глаз и бровь в бровь, производило фантастическое впечатление совершенно. В этой связи мне хотелось бы вспомнить еще одну ссылку на великую русскую литературу с таким политическим подтекстом и с такой, так сказать, современной бравадой, совершенно современной бравадой, что вы Сами сейчас в этом убедитесь. Песня о вещем Олеге.
Как ныне сбирается вещи Олег, щита прибивать на ворота. Как вдруг подбегает к нему человек, и ну, шепелявит чего-то. Эх, князь, говорит, ни с того ни с сего, ведь примешь ты смерть от коня своего. Ну, только собрался идти он на вы, отмщать неразумным хазарам, как вдруг прибежали седые волхвы, к тому же разя перегаром. И говорят ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня своего. Да кто вы такие? Откуда взялись? Дружина взяла за нагайки. Напился старик, так пойди похмелись, и нече рассказывать байки. И говорить ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня своего. Ну, в общем, они не сносили голов, шутить не могите с князьями, и долго дружина топтала волхвов своими гнедыми конями. Ишь, говорят, ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня своего. А вещи Олег свою линию гнул, да так, что никто и не пикнул. Он только однажды волхвов вспомянул, и то саркастически хмыкнул. Ну, надо ж, болтать ни с того ни с сего, что примет он смерть от коня своего. А вот он, мой конь, на века опочил, один только череп остался. Олег преспокойно стопу возложил и тут же на месте скончался. Злая гадюка кусил его, и принял он смерть от коня своего. Каждый волхвов покарать норовит, а нет бы послушаться, правда? Олег бы послушал, еще один щит прибил бы к вратам Цареграда. Волхвы-то сказали с того и с сего, что примет он смерть от коня своего.
Продолжаем передачу «Записки Асса». У микрофона Анатолий Агамиров, звукорежиссер Сергей Игнатов. Наш герой, если вы помните, Владимир Высоцкий.
Я бегу, 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 топчу скользя, ой, по гаревой дорожке. Мне есть нельзя, мне пить нельзя, мне спать нельзя, ни крошки. Но, может, как раз я в тот самый момент, когда я бегу, я гулять хочу, угурьевать тимошки. Так нет, бегу, 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 топчу, пах. Горевой дорожки. Огвинеец Сэм Брук обошел меня на круг. А еще вчера все вокруг мне говорили: Сэм друг, Сэм наш, говорят, гвинейский друг. Вот друг гвинеец так и прет, все больше отставание. Но я надеюсь, что придет второе мне дыхание, потом я третье за ним ищу, потом четвертое дыхание. Но я на пятом, конечно, сокращу с гвинейцем расстояние. Ну вообще тоже мне хорош друг, лишь что делать, обошел меня на круг. А еще вчера все вокруг мне говорили: Сэм друг, Сэм наш, говорят, гвинейский друг. Хвозь программы марафон, а градусов все 30, но к жаре привыкший он, вот он и мастерица. Я, между прочим, еще поглядел бы на него, когда бы было минус 30. Ну а теперь, конечно, достань его, осталось что, ты просто материться. Но вообще тоже мне хорош друг, или что делать, я пошел на третий круг. Нужен мне такой друг, как ее даже забыл, Сэм Брук, Сэм наш гвинейский Брук.
Но время шло, Высоцкий чувствовал себя все хуже и хуже, несколько менялись акценты в поэзии. С моей точки зрения, да простят мне биографы Высоцкого, он слишком доверился, а даже передоверился нашим великим наркологам-ученым и прочим невропатам. Появились песни, как я их называл про себя, песни про коней, кони судьбы. Это не крылатый конь Пегас, это кони, ведущие в никуда, точнее сказать, к обрыву. Это страшные песни Высоцкого, страшные. Тут ни юмор, ни политический контекст, хотя и он присутствует. А это не затянувшееся, а необходимое прощание, которым он стал заниматься в своих последних стихах. Кони привередливы.
Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней
своих накайкаю, стигаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее, вы тугую не слушайте, плеть. Но что-то кони мне попались привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успеть. И я коней напою, и я куплет допою, хоть немного еще постою на краю. Скину я меня пушинкой, ураган сметет с ладони, и в санях меня галопом повлекут по снегу утром. Вы на шаг неторопливый перейдите, мои кони, хоть немного, но продлите путь к последнему приюту. Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее, не угощите вам кнутый плеть. Но что-то кони мне попали привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успеть. И я коней напою, и я куплет допою, хоть немного еще постою на краю. Мы успели, кости к Богу, не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик весь сошелся от рыданий? Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани, чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее, умоляю вас, вскачь, не лететь. Но что-то кони мне попали привередливые, коли дожить не успел, так хотя бы допеть. И я коней напою, и я куплет допою, хоть немного еще постою на краю.
Вот и ответ Владимира Высоцкого на гамлетовский вопрос. Все ясно, трагично ясно. Так как, мне кажется, Георгий Горовян в аранжировке несколько переджазил, то чуть-чуть снижать трагизм сказано выше. Однако я не хочу, чтобы под конец передачи наших слушателей осталось ощущение сбывшейся трагедии. Она сбылась, но в Высоцком самое светлое воспоминание. Ирония, светлый взгляд в будущее. Он светлый, он видит все насквозь. Он видит, что не так все плохо. Ему хочется жить, и нам должно хотеться жить вместе с Высоцким. Ибо он жизнеутверждающий и в своем хрипе, и в своем таланте, и в своей трагической судьбе. Как ни странно, он жизнеутверждающий, в отличие от Галича, скажем. И, под конец, хотел бы именно в подтверждение моих только что сказанных слов послушать очередную вариацию на цыганские мотивы не Аполлона Григорьева, а Владимира Высоцкого, на чем я и Сергей Игнатов с вами прощаемся.
Поговори, ходит и со мной гитара семиструнная. Вся душа полна тобой, а ночь такая лунная. Раз, да еще раз, да еще много-много-много раз, их и раз. Раз, да еще раз, да еще много-много раз. На горе стоит Алиха, а под горою вишня. Полюбил цыганку я, она замуж вышла, раз, да еще раз, да еще много-много-много раз.
Зона уверенного приема. Радио Эхо Москвы.